Глава 19. Поднялся наверх и опять через темноту. Все было так же, как и при спуске. Холод, страх, онемение по всему телу. Потом это схлынуло. И я снова услышал шум с улицы. Голоса, моторы машин, звуки циркулярной пилы где-то неподалеку. Щелкнул выключатель, и под потолком, разгораясь, засветились лампы. Поворот ручки, вход в офис. Пусто. И это офис. Ни коек, ни винтовок, ничего. И никого. Подумалось по ходу дела, что я как-то без башки совсем действую. Вообще ума нет. Пока я там внизу шлялся, они могли верхом доехать откуда угодно и открыть дверь уже мне. Пустить свет в склад, я бы метался там внизу, не зная, как добираться до другого выхода. Ведь у меня никаких машин внизу нет. Нет, так нельзя. Надо как-то думать впредь, что ли. Пытаться, по крайней мере, насколько получится. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Выбрался. Так, и теперь отсюда до машины как можно быстрее. А там уже думать дальше. Нечего в этом месте зависать. Выглянул наружу, сначала через домофон, потом в щель, чуть приоткрыв дверь, но никаких явных опасностей не увидел. А затем, с таким видом, словно я тут каждый день шляюсь, вышел на крыльцо, заперев дверь за собой. Все, закрыта лавочка. И пошел. Правда, проходя мимо ворот в склад, почувствовал что-то. Уже привычное и знакомое, все то же. Даже не сквозняк уже, а просто вход. Даже остановился, хоть и собирался свалить как можно быстрее. Да, я его чувствую. Чувствую место. Вот как. Интересно. Словно прилипло ко мне что-то после того, как я спустился вниз и поднялся обратно наверх. Или как какое-то дополнительное чувство открылось окончательно. Там, где раньше действовало еле-еле. Ладно, что завис? Валить надо отсюда. Усевшись за руль Соренто, почувствовал себя уверенней. Вроде как ушел без проблем. Все. И что дальше? А дальше выбор действий такой богатый, что я даже теряюсь. То не знал, куда идти, а теперь не знаю, за что хвататься. С чего начать? А вот с чего. Позвонил Витьку, убедился, что у них с Белен все в порядке, и они сидят в заперти. Затем задачу ему поставил. «Вить, мне надо, чтобы ты собрал весь доступный в сети материал о детях-убийцах. Тех, которые могут быть сейчас живы».
«Так они все сидят, небось?»
— послышалось из трубки. «Вить, они детьми были. Это только в Америке их могли судить как взрослых. А в других странах для таких максимум был как для взрослого. Не знаю за что, за кражу там или что другое. Поищи то, что получится найти. И сделай все в форме презентации, что ли, чтобы мне потом по всем ссылкам не копаться. Окей?»
«Хорошо, нам тут все равно делать нечего, в мечи и магию гоняем. Сделаю».
«Давай, спасибо». А насчет мечей и магии я угадал, получается. Так, с этим все ясно. А дальше у меня есть имена, адреса, знания. Где Луис Гонсалес? Под своим домом? Джонсон думает именно так. Пойти прямо туда и вытащить ее за шкирку? Оно, конечно, можно, но вот как насчет того, чтобы спуститься вниз и сразу на пулю напороться? Это сейчас я спускался туда, где никого. А там они наверняка будут. Они с Сатори хотя бы. А на спуск нажать труд невелик. Могут и ухлопать, если вот так просто без ума ломанусь. Что еще есть? Дом Эдика и Артура, Богатыревых, со спуском. Думаю, что Эдик и Лезис через него наверх и вышли. До него, в сущности, от промзоны рукой подать. Не думаю, что внизу расстояния изменились. Есть у меня еще адрес Лезиса и описание внешности. То есть имеются места, где можно устраивать засады. Нет, правда, ни имен, ни координат никого из столичной ячейки. То есть я не знаю, ни кто это Сатори, ни кто такая Мари, ни что за Рауль был с ними. Но кто-то из них должен быть рядом с Луис, я думаю. А Луис под своим домом, так получается? Дальше-то все понятно. Взять фургон в Зиндан Кричи. И вот перед тобой россыпь информации при полном отсутствии мук совести. Никого из этих ублюдков не жалко. Никого. Гонсалес хочет свою дочь и готов заплатить миллион. Половина этого миллиона, пусть с учетом премии Кики и Витьку, очень бы мне пригодилась. Если добыть Луис и Сатори, то уже можно просить оформить перевод, так? Так. Но думаю, что там не Сатори была инициатива. И что? Свою часть работы мы сделали, убийц доставим, если получится. А остальные тогда пускай гуляют, раз за них не платят? Нет, как-то нехорошо получается. Гулять никому не надо бы. Стоп. По факту убийство Брю раскрыто. Пусть не для суда, но двое из троих непосредственно участвовавших мне известны. Пусть даже я не знаю, кто такая Мари, которая выманила Брю и усадила в свою машину, но убили его как бы эстонские братья в подвале своего дома. Как это доказать? Вопрос интересный. Думаю, что доказать не для суда я смогу. А как нужно о Косте? Этого он не говорил. Но он человек официальный, и думаю, что результаты ему нужны такие, чтобы прокурор не поморщился, так? Или все же нет? Надо говорить с Акостой, причем как можно быстрее. Что еще? А надо еще Джеффа и Кики в какой-то доступной и деликатной для их нежной психики манере посвятить в свои открытия. Потому что ходить вниз лучше все же не одному, так? Пожалуй, что так. Еще хорошо бы при этом не заработать репутацию опасного сумасшедшего. Первым набрал Кики. Узнал от него, что Гонсалес не упился до смерти, что он был на допросе, причем достаточно трезвый, и что его привезли обратно на снятую квартиру в целости и сохранности. Слежки не заметили, но заодно приняли все меры предосторожности для того, чтобы от нее избавиться, если она все же есть. Сейчас он подъезжает к офису. Очень хорошо. Пусть там и ждет появление у меня новых мудрых мыслей. Джефф как раз набирал мой номер, поэтому ответил в ту же секунду, как я набрал его.
«Гонсалес дома, все в порядке. Дарко с ним».
«Кики мне уже сказал».
«Наш друг что-то рассказал?»
«Наш друг все рассказал, все, что нам было нужно. И открыт к дальнейшему общению». Я услышал вздох, вздох облегчения.
«Мы проблему Гонсалеса уже можем решить?»
«Думаю, что да. Надо встретиться и все обдумать. Мне приехать или ты приедешь?»
«Где увидимся?» — спросил Джефф.
«Здесь», — предложил я. «Тут есть куда глянуть и что посмотреть. Хотя бы жилье самого Джонсона осталось необысканным. А ведь адресок у меня имеется и ключи в кармане, равно как и код сигнализации».
«Хорошо, буду. Через сколько?»
«Сразу и выезжай. Знаешь отель «Рэдисон» на Пасио Горос?»
«Знаю».
«На стоянке перед ним встретимся. Бери такси или нет. Давайте вдвоем с Кики. Я ему сейчас позвоню. Дел на всех хватит».
«Хорошо».
Перезвонил Кики и поставил задачу. Так, ну и самое главное — дозвониться Энн. Если честно, встреча с ней меня сейчас волнует больше всего остального. Можно верить, можно нет, но это правда. «Привет, как ты?» «Проблемы». Голос и вправду был озабоченным. «Платежные», — добавила она. «В одной стране праздники и банки закрыты, а в другой стоит судно под разгрузкой, и компания ждет денег, и выходные наступают». «Неприятно. И что будем делать?» «Буду решать проблему. Я позвоню. Уехать на пляж не получится, боюсь. Готовься к ночи на яхте опять». Она засмеялась. «Ладно, посмотрим. Может быть, жизнь одарит нас новыми возможностями. Жду звонка». «Я к вечеру обязательно позвоню, в любом случае», — пообещала она. «Буду ждать». Отключился, посмотрел в окно задумчиво. «Вообще-то мне дело надо делать. Выезжать куда-то в Горгоду мне бы точно не следовало. Но если позовет, то я все брошу и поеду. Хоть и буду знать, что не прав. Не смогу отказаться. Если же она не сможет уехать из города, то мне на самом деле лучше. Только одновременно и хуже. Вот такие вот внутренние противоречия рвут меня на части без всякой жалости. Так, ладно. Пока проеду по тем двум адресам, что дал мне Джонсон. И хотя бы через забор загляну туда. Но есть еще дельце. Самое последнее, которое сделать надо здесь. Эверест Эдика так тут и стоит, никуда не делся. А у меня в сумке лежит, дожидаясь своего часа, троян-тракер. Маленькая, но дорогая и очень полезная штуковина на четырех магнитах. Подготовка прибора заняла не больше минуты. Достать, включить, соединить со своим смартфоном. Все. Проверил. На карте засветилась синенькая стрелочка с цифрой 1 в центре. Выбрался из машины, огляделся. До меня все так же никому нет дела, по-прежнему. Ну и хорошо. Пару минут выжидал подходящего момента, затем подошел к брошенному Эвересту и прикрепил датчик под пластиковый бампер. Магниты с глухим стуком прилипли к металлу кузова. Дело сделано. Затем уже из машины послал датчику сообщение, и он сразу откликнулся, проинформировав о том, что стою, никуда не еду. Скорость ноль. Очень хорошо. Через минуту он снова в спящий режим уйдет и активируется только тогда, когда машина поедет или я его заново запрошу. При таком использовании аккумулятора в нем хватит на несколько месяцев. Так что не зря эта штуковина обходится нам по $300 каждая. С пересылкой. Не зря. Так, машину Эдика зарядили. Теперь к другим делам. Первым пунктом, понятное дело, был дом Богатырёвых. Я просто проехал мимо, не торопясь, ну, даже не притормозив. Просто заглянул в ворота. И увидел, что патрола, убитого Артура, на месте нет. А неплохо было бы тогда ночью на него тоже датчик поставить. Да, не додумались, суетились. Да и сумка с ними тогда осталась у Кики. Ладно, к этому вопросу мы тоже вернемся, я думаю. Лезис жил в Мелия-канал, отеле возле шлюзов Гатун, в котором можно было в связи с недостатком постояльцев снимать номера надолго, под постоянное жилье. Отсюда, от дома Богатырёвых, до отеля было рукой подать, как, в общем, до любого места в колонии и окрестностях. Городишко, к счастью, маленький. Было бы обидно, если бы он был таким мерзким и при этом еще и большим. Действительно, на нужное место мой планшет вывел меня через несколько минут. Короткая дорога через заросли, ряд недостроенных и теперь полуразвалившихся американских типовых казарм, заросших лианами и покрытых пятнами граффити, несколько целых зданий, немного домиков и дальше сам отель. Такая же в прошлом казарма с террасой, на манер китайской пагоды крышей, расположенная на самом берегу. Я сделал круг по стоянке перед ним, остановился, посидел, подумал и пришел к выводу, что для слежки и засады здесь место, на удивление, неподходящее. Здесь и служба безопасности имеется, и сам отель не в городе и населен, судя по количеству машин и оживлению подъезда, совсем слабо, так что любой лишний человек или новая машина почти наверняка привлекут внимание. И Лексуса самого Лезиса, номер которого мне почти добровольно назвал Джонсон, на стоянке не было. Вообще никаких Лексусов не было. Выбрались снизу с Эдиком и разом куда-то уехали? Наверняка. Все же один человек у них пропал бесследно, второй убит. Есть поводы для беспокойства. Половина их боевой группы как не бывало. Их же четверо всего в этой ячейке. Будь я умнее и установит датчик слежения на патрол Богатырева вчера вечером, когда рассматривал его через забор, уже знал бы, где они. Нет, если ума нет, то на базаре его не купишь, это точно. Ладно, что гадать. Работать надо. На этот раз пришлось ехать насквозь через весь колонн, грязной, ржавой, запущенной, со стенами, размалеванными местными живописцами, не знающими, как себя выразить. С вонью из узких и страшных даже на вид переулках, в каких, если зайдешь, не будешь даже знать, что тебя прихлопнет — грабитель или старая пожарная лестница, просто обвалившаяся от ветхости. Дешевые лавки с написанными прямо на стенах краской вывесками. Какие-то плакаты, бездельники, сплошь черные. Так что можно поверить, что ты в Африке. Те, кто выглядит испаник, обычно видны или в промзоне, или в порту. Полно бродячих собак, к которым тут лучше даже не прикасаться, если не хочешь с вероятностью чуть ли не в 100% заразиться глистами. Колонн расположен на мысу, и ближе к восточному берегу начинается вроде как чуть более приличная часть, которая удивляет еще больше. Большой дом в колониальном стиле, вроде даже ухоженный, покрашенный, спрятавшийся за решетчатой оградой, часто с мотками ягозы наверху, может соседствовать просто с развалиной, покрытой плесенью, выбитыми окнами и провалившейся крышей. Впрочем, развалин по всему городу хватает. Здесь они стандартная часть пейзажа. Чинить упавшее как-то не принято. Единственное более или менее чистое и приличное место в колонии — если не считать современной свободной зоны с ее складами и офисами, набережная, куда причаливают гигантские круизные суда. Поэтому ту часть набережной, что с палубы видно, как-то привели в порядок. Ее тоже объявили дьюти-фри зоной, то есть безналоговой для проплывающих. Выстроили отель «Рэдисон», не слишком большой, где обычно останавливаются те, кого в город занесло по делам и кто не знает, как отсюда быстрее убраться. Перед ними открыли торговый центр. Ну и ряд сомкнувшихся стенами домов отреставрировали и выкрасили в разные цвета. Веселенько так получилось, забавно. Первый этаж занят магазинами, а вот второй и третий — жилые. И в одном из этих домов, синеньком, и находилась квартира Джонсона. В ожидании приезда Джеффа и Кики я описал пару кругов вокруг этих домиков, осмотрелся. Привратников и всяких секьюрити не наблюдалось. Все же в каждый домик отдельный подъезд, на всех не напасешься. Сам район усиленно, по колонским меркам, патрулировался полицией. Но эти подъезды были защищены лишь добротными дверями и мощными решетками перед ними. Ну и сигнализация была в квартире, завязанная на какую-то частную охранную компанию, с точкой неподалеку. Надеюсь, что у Джонсона хватило ума отдать настоящий код, а не тот, который дают под пистолетом у затылка, чтобы сирена не завыла, но охрана приехала и всех злодеев повязала. Тогда ему совсем плохо придется. К счастью, в торговом центре была неплохая кофейня, где я пристроился на террасе, взяв большой мокко и яблочный пирог, оказавшийся, на удивление, неплохим. Отсюда просматривались и вход в дом, и большая часть стоянки. Но никто подозрительный или похожий по описанию на Лезиса или Эдика так и не появился. И в двери никто не входил. И там, в кофейне, я уже дождался появления знакомого белого микроавтобуса с черными до непрозрачности стеклами. Счет у меня был еще в кассе оплачен, так что я просто встал из-за столика и пошел к машине. После того, как наш автобус занял выгодную позицию, Кики остался в нем при включенных камерах, направленных на подъезд и его подступы. А мы с Джеффом поднялись в квартиру, без всяких происшествий. Ключи к дверям подошли, сигнализация вроде бы отключилась, и никто хватать нас не приехал. Я даже провел осмотр всей квартиры на предмет камер, но ничего не нашел. Похоже, что их не было. Впрочем, за пределы самой стандартной системы безопасности здесь ничего не выбивалось. Квартира как квартира. Студия. Большая, просторная, по местным меркам еще и дорогая, наверное. В контраст мерзкому полуразваленному колонну она еще удивляла качеством интерьера. Явно дизайнерская работа. Дорогая мебель, дорогая электроника. Почему-то подумалось, что всю эту компашку убийц Лезиса, Джонсона и братьев Богатыревых в колонн загнало начальство. Слишком явно видно их желание увести свою жизнь как можно дальше от окружающей мерзости. Наркотики. Они собираются зарабатывать на наркотиках. Как? Хранить внизу? Может быть. Но одного хранения мало, за хранение столько не платят. А Джонсон упоминал совсем другие суммы. Транспортировка? Низом? Очень может быть. Тут и склад в струю, и все такое. Но куда? Куда здесь можно увезти мешки с кокаином через мертвый и страшный сумеречный мир, что под нами? Под нами ли? Или вместо нас? Над нами? За нами? В завтра? Во вчера? В сумеречной зоне? Что это вообще? Джеффу, к слову, я так пока ничего и не сказал. Не знал даже, как начать разговор. Убедился лишь только в том, что фото убитой внизу твари в памяти телефона остались и сами по себе не стерлись. Я их даже в планшет скопировал для того, чтобы можно было разглядеть с подробностями. И сам же в кофейне разглядывал. Та еще мерзость. Потом ему покажу, для убедительности. Ничего особого мы в квартире не нашли. Взяли только лэптоп со стола, решив самостоятельно не включать и передать его на экспертизу Витьку. Собрали оптические диски, флешки и прочее. В столе нашли папку с выписками с банковского счета. Тоже прихватили. Можно будет поискать что-то интересное. Ни оружия, ни наркотиков, ни написанных признаний в совершении преступлений. Можно было бы за квартирой наблюдение установить. Наверняка здесь кто-то из тех, кого мы ищем, появится. Но людей не хватает. К тому же Кики неплохо бы дать хотя бы денек отдохнуть. Да и появление Эдика с Лезисом вероятнее по их собственным адресам, я думаю. Так что мысль насчет слежки за этим местом пришлось, с сожалением, оставить. «Ладно, уходим», — сказал я Джеффу, который перебирал одежду в нижнем ящике комода.
«Да, пожалуй, мы тут больше ничего не найдем», — кивнул он, поднимаясь с колена. «Пошли».
Улица встретила нас духотой и шумом. Кондиционер в квартире Джонсона, к слову, работал постоянно, и мы его выключать не стали. Пахло морем, мазутом, автомобильными выхлопами. Большая толпа престарелых туристов с теплохода шла из торгового центра, нагрузившись пакетами и сумками, громко перекрикиваясь через улицу, болтая по-английски с американским акцентом. Из недалекого контейнерного терминала в залив выходило огромное судно с гигантской синей надписью «Майерск» во весь борт. Я подошел к автобусу, сказал Кике, опустившему стекло в двери. «Знаешь, сегодня можешь отдыхать. Спасибо за помощь. Мы с Джеффом здесь останемся еще на пару часов. Потом приедем на его машине. Дай только волшебную шкатулку. Пригодится». Он просто кивнул, перегнулся через спинку сиденья и достал небольшой фотокофр, в котором мы как раз хранили запас всяких маячков, вроде того, который я поставил на машину Эдика. «Спасибо. Будь на связи». «Да, из Медельина никаких новостей нет?» «Пока нет», — чуть поморщившись, покачал он головой. «А я их не ждал, да и сейчас не очень верю в то, что там что-то может получиться. Люди в этих краях зачастую любят давать обещания исключительно для того, чтобы себе важности в глазах собеседника добавить. причем совершенно бескорыстно. Я завтра позвоню президенту, и за вами пришлют позолоченный вертолет и духовой оркестр школьниц в мини-юбках. Надо просто выслушать, очень вежливо поблагодарить и забыть сразу же, как прозвучат последние слова. Джефф водил машину быстро, но очень плавно. Ездить за пассажира с ним было приятно. Обычно я сам предпочитаю сидеть за рулем, и где-то в глубине души подозреваю, что никто, кроме меня, водить машину не умеет. Но Джеффу все же доверяю, похоже.
«Куда?»
— спросил он, когда Соренто нырнула в новый торговый район на 14-й улице. «Давай проедем мимо дома Эдика еще раз. Глянем, не появился ли хозяин на месте».
«Без проблем».
Я на всякий случай запросил следилку, установленную на брошенную склада «Эверест», но получил совсем невдохновляющий ответ о том, что машина никуда не едет, не ездила, а где стояла, там и стоит. «И мимо склада давай тоже проедем, это рядом совсем».
«Как скажешь»,
— кивнул Джефф, причем кивнул с таким видом, словно ожидая, наконец, что я начну объяснять все происходящее. «Ну да, пора уже».